Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. В студии Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. Ну, а ответы я буду сегодня спрашивать или, как минимум, мнение у гостя, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности Руслан Бальбек у нас в студии. Руслан Исмаилович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте с очень серьезного момента начнем. Очередная партия террористов, которые вербовали людей на территории России, задержана в ФСБ. Сейчас вновь речь идет о представителях запрещенных в ряде стран Хизб-ут-Тахрир. Ранее действовали, кстати, и в Крыму, были там ячейки. Вот я хочу вас спросить, наверное, в какой-то мере глобальный вопрос, фундаментальный. Но, тем не менее, это отражается всегда и на каждодневной, на повседневной жизни. Вот когда-то это удастся победить, одолеть, вот этот вопрос, проблему вербовки. Потому что люди всегда есть недовольные тем, как живется. Чего-то человеку не хватает. И это благодатная почва для того, чтобы как-то завлечь. Привлечь.
Я считаю, пока мы не определим соответствующий терминологический аппарат, чтобы вот те процессы, которые связаны с применением идеологического оружия по отношению к нашему государству, были видимы, конечно же, мы никогда это зло победить не сможем. Президент Российской Федерации в 2013 году обратился к муфтиям Российской Федерации, чтобы они помогли и сами определили то зло в исламе, который позволяет порождать и распространять вот эти экстремистские религиозные исламские проекты, идеологии, которые поражают, как ржавчина, наше общество и получают сторонников как раз-таки не как за счет вот, социально-экономических каких-то проблем, это всего лишь побочный эффект, а больше это искривленная система ценностей, ложные убеждения, которые позволяют путем обособления, путем, скажем так, создания некой вот идеологической такой матрицы, вот в эти сети улавливать большое количество людей. И надо понимать, что такое Хизб-ут-Тахрир — это некий социальный наркотик, который рассчитан на экономически, социально необустроенную часть общества, который дает иллюзию продвижения по социальной иерархии. И в то же время все-таки вот эти идеи исключительности, идеи того, что вот только эта община является правильной, и отрицание чуждой культуры и неприятие ее, естественно, это первый признак отчуждения и неприятия инакомыслия и альтернативной точки зрения, естественно, приводит в конечном итоге к радикализации.
Руслан Исмаилович, а вот смотрите, религия здесь какую роль играет? Это же ведь прикрытие, потому что я все-таки привык к тому, что в данном случае, ну, наверное, религиозный момент — это вторичный, третичный. Здесь в первую очередь вот это вот террористические идеи, это те идеи, которые запрещены на России, на территории Российской Федерации, это те идеи, которые запрещены, кстати, не только в России, в нескольких странах, а ислам в этом плане благодатная почва, чтобы этим прикрыться.
Безусловно, эти проекты экстремистского характера дискредитируют ислам. Но надо понимать, что все вот исламские экстремистские проекты и сама экстремистская религиозная идеология, она привнесена извне. И нужно рассматривать это как идеологическое оружие. Потому что штаб-квартира, допустим, Хизб-ут-Тахрир находится в Лондоне. И понятно, что это позволяет центру принятия решения, управленческому аппарату, оказывать дистанционное психологическое влияние на наших сограждан. И, конечно же, всякий раз, когда ну, необходимо влиять на эту часть общества или на российское общество в целом, используются как раз-таки вот эти группы, которые как анклавы обособляются от российской цивилизации, от российской культуры.
А как в этом смысле быть вот на повседневном уровне обычным людям, потому что это порождает неприязнь людей к людям другой веры? Это вот повышает неприязнь действительно к чужим, к тем, кто выглядит иначе. Это не обязательно приезжий даже, может быть.
Чтобы этого избежать, мусульмане сами должны помочь вот остальному обществу, государству вот определить зло в исламе. Ну вот как мне это представляется? Конечно же, это предмет экспертной научной дискуссии, да, с исламскими богословами в том числе. Чтобы мы определили понятие политического ислама, да, потому что все эти проекты экстремистского, террористического характера, они не признают власть, они не признают государственные и общественные устои общества, в котором они живут. Я сейчас не беру только Россию, потому что это проект трансграничный и транснациональный. И в первую очередь они не признают мусульман, то есть есть такие идеи такфиризма, то есть они наделяют своим себя правом обвинять остальных мусульман, которые не разделяют их религиозную доктрину, в неверии. И вот поэтому нам необходимо...
Так это же делает вопрос разрешения вообще невозможным. Разрешение вот, проблемы.
Разрешение и ключ находится вот в следующем. Если сами... муфти мусульман России, если мы говорим только исключительно сейчас о нашем обществе, помогут вот, государству, помогут обществу и определят это зло в исламе. Я уже начал это говорить, да, то есть вот есть политический ислам, понятие, да, необходимо дать ему определение. Идеи такфиризма должны быть осуждены, да, то есть потому что эти религиозные экстремистские группы наделяют себя правом обвинять остальных мусульман в неверии, а соответственно здесь последствия следующего характера. Если человек не разделяет их религиозную идеологию, значит его имущество, его кровь становится дозволенной. То есть вот это и есть идеологический вирус, который нам необходимо определить, увидеть и продумать противоядие, чтобы наше общество и государство было защищено от проникновения в наше общество вот этих идеологических вирусов, которые используют как идеологическое оружие, чтобы подорвать устои нашего общества. Ну и, соответственно, подрывают устои безопасности государства.
Руслан Исмаилович, я наших слушателей к заочной беседе приглашу также поучаствовать в этой дискуссии. Это можно сделать у нас на сайте. radiosputnik.ru. Заходите, обращайтесь к слушателям, регистрируйтесь, отвечайте на те вопросы, которые ставятся в публикациях, отвечайте тем посетителям сайта, которые комментируют ваши комментарии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Бороться сообща за права нацменьшинств на Украине предлагают в Венгрии. Венгерский парламент обратился к российским коллегам сообща противостоять проблеме. Вот как полагаете, Руслан Исмаилович, что должно произойти, чтобы такой посыл был услышан другими организациями, другими странами, вот не только теми, кого это касается напрямую. Просто Венгрию это в прямом смысле слова касается. Там есть ситуация и с теми, кто говорит на венгерском языке. Вот и вот вопрос с паспортами тоже поднимался достаточно остро в течение последних, наверное, полутора лет. Вот до венгерского руководства, до венгерских политиков, общественников приходит это осознание, что как-то есть запрос и в России, и запросы эти одинаковые. И позицию эту можно и нужно продвигать. Что с остальными? ЕСПЧ, другие организации, которые так или иначе присутствуют, ОБСЕ?
Ну, я считаю, что в первую очередь вот заокеанские благодетели киевского режима, которые изначально и обеспечивали экспансию майданной культуры на Украине, должны отказаться поддерживать национализм, тем более возведенную в ранг государственной идеологии. И, естественно, некоторые западные страны, которые пытаются флиртовать с украинскими националистами. И вот я бы знак равенства поставил перед фашизмом, религиозным экстремизмом и национализмом. Или нацизмом, вот те крайние проявления, которые сегодня мы встречаем на Украине.
Вот именно по формам проявления, да, корни-то принципиально
разные. Основой как раз-таки являются экстремистские взгляды, так как то, с чем мы сегодня сталкиваемся, да, когда некоторые политики Украины заявляют о том, что у них единый народ Украины, но тем не менее немалую часть общества обособляют, ущемляют. Это русскокультурных, русскоязычных людей, тех людей, которые считают себя частью российской, русской цивилизации. Естественно, назвать это общество здоровым невозможно. И руками националистов пытаются формировать политику. Естественно, по-другому заставить реализовывать внешнюю политику, не всегда выгодную и экономически, и политически для самой Украины, возможно, только используя вот эти вот грязные инструменты, связанные с националистической идеологией. И хочу, чтобы вот мы четко понимали, национализм или нацизм, что мы видим сегодня на Украине, фашизм, и религиозный экстремизм должны четкое понимание во всем мировом сообществе, да, то есть как преступление против человечества, да, потому что проповедуют агрессию через идеологическое насилие в сфере религии, межнациональных отношений и межконфессиональных.
Руслан Смейлович, но ведь не удается этого донести. Ведь вот действительно, вот как в той самой поговорке, пока петух жареный не клюнет, не обратит внимания ни страна, ни организация, ни политик, ни что-то межнациональное, международное, до тех пор, пока эта проблема не станет вот так вот, вот не будет непосредственно камушком в их собственном ботинке.
Вспомните, на Ялтинской конференции в Крыму, да, по итогам Второй мировой войны, смогли за один стол сесть даже идеологически непримиримые соперники.
Правильно, когда клюнул тот самый петух.
В части определения фашизма как мирового зла хватило силы воли и возможности отказаться от практики двойных стандартов, что мы сегодня наблюдаем. И поэтому я очень часто говорю о том, что нам необходимо вернуться к формату Ялтинская конференция 2, чтобы каких-либо двойных стандартов определить мироустройство, миропорядок, подходы, чтобы мы одними глазами видели проблему нацизма, фашизма, религиозного экстремизма, потому что зачастую мы встречаем, когда страны Запада, особенно Соединенные Штаты Америки, да, когда это касается их интересов, они террористов представляют в качестве повстанцев. Естественно, для тех стран, которых это касается, да, той же Сирии или Турции, естественно, это террористы никак иначе. Потому что никак насилие или применение террора в политических целях оправдывать невозможно.
Сколько? Ровно год прошел. Год с небольшим прошел до Фултонской речи. И все, и забыли обо всех вот этих тезисах, обо всех вот этих примирительных позициях, которые были буквально годом ранее в Ялте.
Поэтому нам необходимо сегодня одними глазами видеть это мировое зло.
Это же невозможно.
Здесь одно из двух. Либо мы сядем за стол переговоров, да, перестанем использовать терроризм, особенно Соединенные Штаты Америки, для реализации внешней политики, определим это общее зло как недопустимое, да, и любое идеологическое насилие в сфере религии, межнациональных отношений мы будем воспринимать одинаково как преступление против человечества, как недопустимое явление в обществе и в мире в целом, тогда мы действительно сядем за стол переговоров и будем говорить на одном языке.
Я честно скажу, не знаю, насколько это возможно, потому что есть ведь не только такой государственный, организационный, международный характер, есть еще и бытовой, рядовой случай, еще немножечко русофобии такой. Во Франции случай произошел, где учитель посчитал, что украинцы и русские — это одна группа. Мать украинской школьницы угрожает вывести дело аж на международный уровень. А ведь речь идет о чем? Речь идет не о какой-то принципиальной позиции, о каких-то политических вещах, а речь просто о том, что детей вместе вместе поместили в одну группу по изучению итальянского языка. То есть изучают еще и вот так вот. Иностранный язык, ну, русский, украинцы. Им, наверное, будет проще вместе. Подумал учитель, а оказалось, что вот он повод для того, чтобы трезвонить в международный колокол. Я не знаю, насколько это растрезвонится, пусть даже мать это сотрудница дипмиссии, но тем не менее, это вот на таком, на бытовом, на каком-то, я даже не знаю, на, не на повседневном, а вот на ситуативном уровне, что где-то вот это вскользь проходит, это сразу разжигает искру.
Вот источники распространения экстремистской идеологии должны быть в любом случае ликвидированы. Иначе любая вот националистическая идеология, которая вот сегодня господствует на Украине, она, в принципе, и поражает умы неокрепших и слабых душ. Да? То есть, естественно, мы видим проявление даже на бытовом уровне, когда...
Ну, тут вроде принципиальная позиция. Дама с таким, с богатым опытом, и в культуре она поддерживала вот это вот движение Украины в сторону Украины, именно так. И поддерживала вот эти майданные дела, и потом продолжает и продвигает это все достаточно активно. Ну, и творчеством, я, честно, не в курсе этого творчества, видимо, есть, я артиста уважаю, артистов всех, и в виде вот теперь уже как представитель дипмиссии.
Ну, если это касается людей, которые относятся к экспертному сообществу, которые, в принципе, и сами замечены в трансляции вот данной идеологии, конечно же, это хороший инфоповод для того, чтобы еще раз продемонстрировать якобы различные пути развития украинского народа, да, и русской цивилизации. Эти люди на самом деле несут как бы разрушение, и их миссия понятна, вот, увести Украину в сторону, убедить новое поколение украинцев в том, что они ни к России, ни к русскому миру отношения не имеют. И вот первые признаки мы уже получили еще, когда Крым находился в юрисдикции Украины, как такие, знаете, важные политические маркеры, маячки, когда в 90-х годах весь гуманитарный блок оказался под контролем и влиянием прозападных сил и стали переписывать историю. Да? То есть, когда хочешь куда-то увести целый народ, целое общество, государство, необходимо начинать с переписывания истории. И вот эта Конотопская битва, да, где воспевалась победа украинцев с крымскими татарами над русскими, это все идеологические мины, которые подкладывали как в обход сознания, под новое поколение, да, потому что западная цивилизация в любом случае считают и воспринимают тех людей, которые сформировались в советский период, да, либо в постсоветский период, как людей, уже зараженных вот, русской цивилизацией. И чтобы отвести в сторону, чтобы забрать и обособить Украину, необходимо было начинать вот с системы образования, с переписывания истории, что они, в принципе, успешно и сделали. Ни одно поколение выросло, которое верит в то, что Бандера их герой, верит в то, что, скажем так, первым человеком на земле был украинец. Вот, и та вот альтернативная история, нужно воспринимать как вот идеологический вирус, она становится вот твердым фундаментом для вот этих ложных убеждений одной части Украины, да, которая сегодня доминирует и в политике, и в экономике, к сожалению.
А что этому можно противопоставить? Потому что мы можем говорить, что да, это какие-то анекдоты, это реально, вот очень хорошее сравнение привели, это вирус. Во всех смыслах слова, вот вирусная популярность в интернете — это вещь, которая может обрести огромное количество зрителей, комментаторов, вне зависимости от того, какая вообще связь с реальностью есть. Что этому можно ответить, если нет единого взгляда даже на то, что вот было всего-то, господи, 60-70 лет назад? Вот этот знаменитый пример относительно того японцев, спроси японских школьников, что было, собственно говоря, в августе 45-го, и кто тогда бомбы-то сбрасывал? Далеко не каждый японский школьник сегодня вспомнит, что это было с звездно-полосатых самолетов скинуто.
Ну, это понятно, так как новое поколение, которое не будет помнить вот прежних
трагедий... Оно в учебник истории не заглянет. Оно по мемчикам, по анекдотам, по коротким каким-то штуковинам, а они намного привлекательнее для вот формирования этой самой базы.
Они будут пехотинцами, будут идеологическими реализовывать политику американцев как внутри своего общества, так и внешнюю политику.
Они, может, даже не задумываются. Здесь Америка-то выглядит каким-то уже вторым, третьим, четвертым лицом, таким чем-то сторонним, просто потому что вот сформировалась эта позиция. Она есть. И с ней ничего не поделать. Человек будет абсолютно убежден, что я вот за Украину, я за права Украины. Мы действительно разные. Я очень хорошо помню эту фразу. Она в одном из фильмов, по-моему, «Перевозчик», эта франшиза называется. И вот там такая одна из героинь, таким прям на пафосе, там чуть не со слезой, говорит, а фильму-то уже несколько лет, даже, наверное, десяток лет, говорит, что мы и русские — это разные народы, это разные. И вот это вот даже в таких, даже вот в фильмах, которые вот не ориентированы вообще ни на какую идеологическую нагрузку, даже там это проходит. А человек посмотрит. Почему? Ну, потому что там Джейсон Стейтем, господи, это один из самых популярных актеров. Он запомнит такую вещь, у него это отложится на подкорочке.
Знаете, чем страшно идеологическое оружие? Уже не одно поколение вот пытались Россию взять с помощью материального оружия, угу. Да? Но оно было безуспешным, начиная с Наполеона, заканчивая Гитлером, да, и всякий раз заканчивалось в стране агрессора, да, то есть с капитуляцией, с позорным поражением. И понятно, что каждый раз, идя против России с оружием в руках, видны эти зеленые каски, да, видны, слышны снаряды, да, как бы и враг осязаем, и всегда на место погибшего может один, два, три более сильных и опытных бойцов стать. Но идеологическая экспансия или идеологическое оружие, оно чем страшно? То есть, допустим, если говорить в религиозном контексте, да, то есть внедрил чуждую идеологию, допустим, религиозную, да, и тебе не нужно уже захватывать эту территорию, тебя эта часть общества будет встречать с хлебом и солью, только тебе нужно отправить своего ложного лже-мессию, да, апостола, и ему сами откроют двери так, и вручат ключи.
Не случилось ли уже это? Я очень часто вспоминаю вот игру компьютерную «Цивилизацию», где, когда страна одерживает культурную победу, там такая картинка, заставочка, и побежденный народ, руководитель побежденного народа говорит: «Ваши джинсы и Кока-Кола победили меня, победили мою культуру». Так и здесь. Не проиграли ли вот эту вот идеологическую схватку уже как раз не идеям, не политикам, а вот тем самым джинсам и Кока-Коле?
Проиграли, к сожалению, украинцы, и проиграли мы в части того, что не смогли защитить Украину.
Так но... и на территории России тоже проблем таких хватает.
Проблем везде хватает, да, потому что мы живем
в условиях... Ну я к тому, что не заезжать на Украину, вот эта вот кока-колизация и макдональдизация,
живем,
она везде.
Мы живем...
И в Китае, и в России, и на Украине тоже.
Мы живем в эпоху открытости систем. Угу. И поэтому надо это учитывать, вырабатывать противоядие. И бьют Россию не из-за того, что, скажем так, мы в чем-то виноваты. Да? Это получается как в басне «Волк и ягненок». Да? Когда волк рассказывает о том, что почему-то здесь нечистым рылом, здесь чистое мутишь питье мое. Да, и когда ягненок отвечает, что я стою по течению ниже, да, и он говорит, я устал и просто хочу кушать. И здесь вот все эти попытки использования вот национального фактора, религиозного, под видой защиты прав человека, национальных меньшинств, проекты по борьбе с коррупцией, это все, все инструменты вмешательства во внутренние дела России. Потому что им не нужны эти народы, которых так вот воспевают и которых так заботится Запад. Им нужны наши богатства национальные, природные богатства, если мы под этим подразумеваем Богом данные. Да, у нас вся таблица Менделеева, все богатства у нас. И чтобы до них дотянуться, нужно развалить Россию. И то, чего не удалось сделать в России, да, что удалось реализовать благодаря там, печенькам Нуланд и этого проекта «Майдан» на Украине, конечно же, это злит вот, авторов этого проекта экспансии или такой идеологической интервенции, И, конечно же, будут нападки и будут трясти до тех пор, пока не поймут, что мы сильные не только внешне, не только за счет мощнейшего вооружения, сильной армии, но и мы сильны идеологически.
Руслан Исмаилович, буквально вкратце, относительно, ну, может быть, не печенек, это вещь немножечко чуть более дорогая, но мне кажется, очень здесь, по, как сказать, по общей направленности это близко. Смартфоны, устройства вот эти заграничные, очень много яблочной компании, американской компании, по сути, они же ведь во многом такую же роль играют, как бы проводят американскую культуру, американский дух. Это абсолютно нейтрально, я сейчас говорю, без какого-то порицания. Но вот смотрите, появляется законопроект относительно того, подписан уже, что российский софт, российские программы должны присутствовать на таких устройствах, чтобы был, в конце концов, русский язык, чтобы человек, может быть, не совсем знакомый с английским, мог в нем разобраться. И смотрите, какая реакция. Сразу очередной повод для обвинений в адрес России. Вот, мол, закрывают Россию для зарубежных гаджетов. В этом направлении это уверенный шаг для того, чтобы защитить русский язык, какую-то русскую культуру, если так обобщать, или как?
Ну вот, знаете, хотелось бы вот такую еще раз аналогию привести, да, что такое государство, да? Государство — это наш общий дом, и вне зависимости от этнического, религиозного происхождения, да, то есть если мы говорим о традиционных конфессиях, вот все, кто живут в этом доме, да, то есть это некая общность, да, под названием «российская нация». И каждый, кто, живя в этом доме, да, заботится об этом доме, чтобы обязательно на ночь окно не было открытым, дверь была заперта. Потому что если, не дай бог, придет какой-то враг, да, то есть там, ну, грабитель, он не будет разбираться. Ему нужно наше имущество, и поэтому каждый, кто оставляет дверь не запертой, а окно приоткрытым, это враг, это человек, который хочет
вреда. Руслан Исмаилович, давайте здесь поставим промежуточную точку. Руслан Бальбек, студия «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй дня.
«Радио Спутник».